Тема проповеди будет, как вот христианам ободрять друг друга, поддерживать в каких-то трудных ситуациях, в переживаниях. И давайте я попрошу, откроем второе послание к Тимофею. Будем читать первую главу. И пока вы открываете, я расскажу. Знаете, готовился к проповеди, и так вот материал как-то подбирал, смотрел, и вышел на государство Израиль, как тот на Божий народ, да, который был избран когда-то. Отверг Господа, и который ждет, когда все-таки Господь придет, и у Господа еще будет разговор со своим народом, написано, остаток Израиля спасется. Государство, которое в прошлом веке, в 48 году, стало существовать на земле, как такое государство появилось, да, со своим правительством, с границами. И фактически, вот если взять вот это вот время до сегодняшнего дня, время, когда были объявленные войны, происходили, да, и в то же время, когда вроде... У них не объявлена ни с кем война, да, и в то же время летят ракеты. Я недавно читал статистику за последние, по-моему, 10 лет, сколько по Израилю выпустили ракет, ну, там, боевики, да. И там, по-моему, несколько лет назад, по-моему, 11-й год, не помню так навскидку, то есть там больше 1000 ракет только выпустили. Вот, и у них там защита, перехватывают это все, борются с этим, вот. И, наверное, знаете, да, что в Израиле у них всеобщая воинская повинность. У них даже женщины служат в армии. Ну, там за исключением есть несколько групп людей, которые не служат в армии. Остальные все готовы взять, и практически весь Израиль – это резервисты. Те, которые служат, те, которые готовы, да, что они могут в любой момент. И в армии Израиля, да, есть такая служба, да, они называются «Отдел извещений» о происшествиях, которые произошли с военнослужащими. И я вот когда читал про них, даже как-то так слезы на глаза навернулись, думаю, тяжелая служба где-то. Их, знаете, они по-еврейски называются «Мадиане в Гаим», но их должность не произносят вслух, их называют так, это «стук в дверь». Потому что это люди, которые приходят и извещают семью о том, что произошло с их родственником, который служит в армии. Вот, и несколько историй я хотел бы вам прочитать, вот, что они, ну, они, у них мобильные телефоны всегда включены, у них раздается звонок, да, им говорят адрес такой-то, имя, фамилия такая-то, и там 4 кодовых сообщения: убит, тяжело ранен, пропал без вести или попал в плен. И они едут, приезжают в эту семью, стучатся. Есть заготовленные какие-то тексты, они уже знают, стандартные формы, да, то, что они говорят. Вот дальше там уже действуют по обстановке. 4 человека в команде, 3 офицера, 1 врач всегда. И когда вот отбирают этих людей, во-первых, там служат только добровольцы. Добровольцы не моложе 30 лет, в основном это мужчины. Их учат, тренируют, отбирают выдержанных, хладнокровных и в то же время сердечных людей, которые не просто, знаете, зашли, там те похоронки прочитали и до свидания. Те люди, которые могут как-то поддержать, может быть, в первые минуты, там, сопереживать, ну, проявить какую-то человечность. И вот несколько историй, вот из истории этой службы записанные, да, журналист записал, потом опубликовал в интернете. И вот постучали в дверь, а из-за закрытой двери раздался тихий женский голос. «Постойте там 10 минут, а я тут посижу, ладно?» Пусть он еще 10 минут будет живой. Так мы и стояли у закрытой двери, пока она не собралась силами. Вторая история. Нам дали адрес, но предупредили. Хозяйка пошла за платьем, придется в машине подождать. Подъезжаем, мы увидели молодую женщину. Она шла домой, в руках несла свадебное платье. Она улыбалась. И мы сидели в машине еще, чтобы подарить ей еще 10 последних минут безмятежности. И разные случаи приводятся, когда-то было обострение боевых действий, и они говорят, мы выезжали даже в аэропорт. Такая была ситуация, когда родители вылетели с Америки, они отдыхали там на курорте, вот, а когда прилетели, сели в аэропорту в Израиле, то уж трапы их ждали уже вот эти люди, стук в дверь. И говорит, как увидели, они сразу, говорит, наших, которые идут, мы их, говорит, сразу видим, потому что они бледнеют, когда видят нас. Но самый сложный случай, говорит, был, когда пришлось ехать к начальнику вот этого отдела службы извещений, к женщине, к полковнику, у которой сын служил. И она, как только увидела их, услыхала, только спросила, говорит, там, Даниэль, да, все, говорит, ничего не говорите. И я все знаю. И вот так вот, знаете, когда я читал вот эти вот истории, да, размышлял, думал, и думаю, что вот где-то много общего у нас вот с Божьим народом, который живет там, на израильской земле, вот церкви. Церкви, которая тоже находится в мире, которой ведется необъявленная духовная война, да, когда нет у нас таких каких-то периодов спокойствия, несмотря на то, что вроде бы, да, сейчас тишина, нас никто не гонит, мы можем свободно собраться, разговаривать, но тем не менее, да, невидимые такие стрелы лукавого, они летят, они поражают, они ранят тяжело или убивают. И вопрос даже не в том, что, знаете, какое-то тяжелое испытание происходит. Даже какие-то периоды скорбей, болезни те же самые, да. Много испытаний, искушений может быть у христиан. И давайте мы прочитаем второе послание Тимофею, 1 глава с 1 по 5 стих. И мы попробуем с вами сегодня извлечь три урока, какие открывает нам Священное Писание для того, как вот нам, христианам, поддерживать, ободрять друг друга, находить вот эти слова утешения, чтобы мы могли пройти через тяжелые периоды. Итак, 2 Тимофею, 1 глава, с 1 по 5 стих. «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего». Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Аминь. И вы знаете, из прочитанного три урока мы с вами можем извлечь, как же все-таки нам христиане могут ободрять, поддерживать друг друга в трудное время. И первое, мы можем поддерживать друг друга через молитву. Второе, мы можем поддерживать друг друга в тесном общении. И третье, мы можем ободрять друг друга своей крепкой, живой, действенной верой. Немножко исторический контекст. Вообще, второе послание Тимофея, это последнее послание, считается, которое Павел написал. Писал он его, уже находясь в тюрьме. Есть разные толкование, да, когда оно было написано. Есть предположение, что в 57 году у новой эры было написано. Второй вариант где-то 63-64 год. Но в любом случае до 68 года, до смерти императора Нерона. И в любом случае, несмотря на то, когда оно было написано, да, это время было время гонения на церковь. Время жестоких гонений на церковь. Когда христиан, вы знаете, в театрах, да, там дикими зверями терзали и распинали на крестах, сжигали, убивали, преследовали. Вот. И вот смотрите, ситуация. Павел пишет послание, находясь в тюрьме. Что произошло вот с его командой? По разным оценкам, у Павла в команде трудилось вот, кто делал исследование, где-то примерно от 25 до 30 человек упоминается в разных посланиях, кто когда-то был с Павлом, трудился, помогал ему, все. И вот смотрите, 15 стих этой же главы, 1 говорит, Павел пишет, да, «Все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». В 4 главе, 10 стих, он немножко подробнее говорит, смотрите, «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». То есть команда понесла урон, кто-то вообще в мир ушел. И пошел в Фессалонику, Крискин в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. И вы знаете, вот это слово, которое Павел использует, оставили меня, это не значит, что, вы знаете, я благословил братьев, они пошли на служение, они там новую церковь пошли открывать. Оставили, какие синонимы у нас в голове сразу, да, ушли, бросили меня, да. И вот это вот где-то, да, там один Лука со мной, вот один остался, верный, который здесь. И Тимофею тоже, посмотрите, Тимофей его, мы читаем, Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, Тимофею, возлюбленному сыну, духовный отец, тот, который рукоположил его, тот, который поднял его, кто научил, кто поставил. Тимофей, имеющий всегда такого отца, к которому можно обратиться с вопросом, получить поддержку и знать, да, что вот Павел, вот он идет, он с командой, он трудится, я один из его команды. В любое время я могу обратиться, он поддержит, да? И вдруг он оказывается в этой ситуации, что Павел уже в тюрьме, он пишет, что время моего пришествия настало, я скоро уйду. Одному всегда сложно. Вспоминаем сразу книгу Судей. Помните, Варак приходит к Деворе, она ему говорит, ты должен идти воевать, да, не пойду один, вот ты, если пойдешь, все, я пойду, да. Она говорит, ну слава женщине достанется, ну ты лидер Израиля, ну нет, не пойду, вот с тобой пойду, да. Я вспоминаю, один брат рассказывал, пастор, он говорит, когда вставал на служение, молодым лидером был, и говорит, тут впереди меня, я, говорит, видел вот как-то старшие братья, опытные, братство такое. И, говорит, мне всегда с ними было хорошо, легко. Я знал, что я могу прийти, меня поддержат, ответят на вопросы. И, говорит, и вот время шло, и я, говорит, сам рос. И вдруг, говорит, в один момент я смотрю, и вот этих братьев, которые впереди были, которые стояли, ну, в линии фронта, их уже нету. Они уже просто, кто отошел к Господу, кто уже просто в преклонных летах. И вот я уже, говорит, стою в первых рядах. Это совсем другое, чем стоять за спинами старших братьев. Это тяжело. И Павел, и Тимофей, оба они нуждаются в поддержке. Оба находятся, мы должны признать, вот этой тяжелой ситуации, и обоим нужно утешение, ободрение. И дальше мы будем читать по стихам, пойдем, вот держите вот этот вот немножко контекст у себя в голове, что сильные братья, крепкие, пасторы, но в тяжелой ситуации. И как они ободряют друг друга, как Павел ободряет. Смотрите, первый урок из нас, для нас, третий стих. Павел ободряет Тимофея через молитву. «Непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью». Мы ничего нового с вами не узнали. Никто сейчас, я скажу, вы согласны со мной, братья и сестры, что молитва – это самое сильное оружие христиан? Вы себе поднимите руки и скажете «Да и аминь». Аминь. Потому что, когда мы обращаемся к Богу, когда мы молимся, да, то Бог начинает действовать по нашим молитвам. Бог отвечает. Там, где мы не можем быть, Павел, он сидит в тюрьме. Что он может Тимофею, как помочь, да? И он говорит, я иду к Богу, прошу день и ночь, говорю, Господь, простри свою благодеющую руку, присмотри за Тимофеем, сыном моим, защити его, ободри его. Я думаю, с этим никто не будет, ну, как бы сомневаться или что. Недавно приезжали в начале января братья и сестры из церкви в Коламбусе, наверное, ну, помните все, да? И вот общались, я вспомнил, когда мы за них молились, помните, у них был сложный период, когда вот они решали этот вопрос остаться им, вот, в своем братстве местном, которое приняло небиблейское решение, или уйти, или отделиться. И нужна была молитвенная поддержка, и мы молились все вместе. Я помню, моя семья тоже молилась. И такое ободряющее свидетельство было, когда они сказали, мы чувствовали ваши молитвы. И то, что мы приняли решение остаться в истине, устоять в истине, остаться преданным Писанию, пойти на тяжелый шаг, да, оставить, может быть, здание церковное, уже общину большую, все, но выйти, да, добровольно как бы в тяжелую ситуацию себя поставить, говорит, и во многом спасибо вам за поддержку. Мы чувствовали ее своими сердцами. И мы должны это помнить, и мы это должны понимать, братья, потому что, знаете, братья и сестры, честно сказать, ну, две таких проблемы, вот я вижу, не знаю, как вы, в себе, например. Первое, да, что иногда мы молимся, но вот как-то, знаете, на бегу немножечко. Вот вроде как мы понимаем, надо помолиться, есть какая-то нужда. Сразу сделал смс-ку, Господь, пожалуйста, помоги, отправил ее наверх и дальше побежал. И вторая проблема, да, то, что не всегда мы, знаете, вот настойчивы в молитве, не всегда мы вот так вот стучим, как Иисус говорил, стучите, и отворят вам, ищите и найдете, просите, и дано будет. Но не хватает у нас иногда терпения вот дождаться, как свидетельство мы слушали, да, Андрей выходил. Он говорит, 2 года я вот молился и думал, Господь, ну почему ты не отвечаешь? Я хочу, чтобы мы с вами Ефесянам 6 главу открыли. И немножко мы вот над этими двумя, может быть, нашими слабостями, нашими, ну как сказать, несовершенствами духовными немножко поразмышляли. А как оно должно быть, а как нужно молиться правильно, как нам победить вот это вот. Послание к Ефесянам, 6 глава, 18-19 стихи. «Всякой молитве и прошении молитесь во всякое время в духе, и для этого бодрствуйте со всяким постоянством, молением о всех святых и о мне». Я взял из перевода епископа Кассиана. Знаете почему? кажется, ну, небольшие отличия, да? И первый момент, который отличается от синодального перевода, там написано в 18 стихе: «Молитесь во всякое время духом». У Кассиана написано: «Молитесь во всякое время в духе». В чем разница? Когда мы говорим «молитесь во всякое время духом», как вы это понимаете, братья и сестры? Наверное, сразу на память приходит: о, наверное, вот как наши двоюродные братья, пятидесятники, надо вот на языках говорить. Смотрите, интересное, что есть. В оригинале, я специально пошел в оригинал, в греческий текст, и посмотрел, что же там стоит в оригинале, почему Кассиан вставил сюда «в духе». В оригинале там стоит предлог «эн» греческий, который отвечает на вопрос «где?». Он использован, вот когда он во многих местах потом использован, ну, несколько мест, там написано, что в синагогах учил их, да, Мария имела в чреве от Духа Святого, что там наше жительство там на небесах, то есть он как «в» и «на» переводится. Но в любом случае он обозначает как бы место такое, состояние. Не метод, да, как мы должны вот Богу сказать, на языках мы должны или простым сказать, тихо, или громко, или бесчувственно. А он говорит об таком, скажем, о месте, об особом состоянии. И молиться в духе, я бы, наверное, такой вам привел пример. Вот представьте, муж приходит домой с работы, заходит, а у жены, у нее мысли, ей поделиться охота, поговорить о чем-то, проблемы обсудить, вот такой вот список. Она выходит и говорит: слушай, давай нам надо с тобой немножко, ну, пообщаться, поговорить тут, что-то определить. А он смотрит на нее и говорит: слушай, что-то я не в духе сегодня. Загруженный, тяжело было там, давай, все. И у нее вроде бы есть о чем сказать ему, обсудить, да она нуждается в нем, а понимает, ну, нет у него настроения, не получится общение. Ушел, дверь закрыла, сидит в своей комнате, все, разорвалась связь. И вот когда мы говорим молиться в духе, то молиться вот подойти, да, скажем так, во-первых, чтобы были отношения. Я не хочу пересказывать Михаила Ивановича проповедь за прошлое воскресенье, но я вам настоятельно рекомендую. Я не был на первом собрании, но я ее скачал себе и послушал. Я понял, почему Бог так допустил, что у меня она была в голове. И я вам всем рекомендую послушать эту проповедь. Я не хочу ее пересказывать. Очень короткая выдержка из этой проповеди, что когда мы молимся, нам нужно подготовиться к общению с Богом. Общение с Богом, молитва, знаете, это не смс, это не сообщение, которое мы должны погромче прокричать Богу, да, или вот как-то вот усиленно ее туда наверх с постом вроде бы отправить, тогда Господь скажет: о, телеграмма какая пришла, большими буквами написано, ну, сейчас видно, конечно, а так они там что-то говорят снизу, я не слышу, да. Нет, абсолютно. Молиться в духе, дорогие братья и сестры, это когда вот мы подойдем. Послушайте, Михаил Иванович, проповедь, я вам советую, я вам не передам ее всю. Но я думаю, она коснется ваших сердец, раз меня коснулся Дух Святой. Вот, подготовиться, прийти. Даже вот на собрании мы сейчас с вами, мы будем молиться в духе. Почему? Потому что пришли, потому что подготовились, потому что настроились. Потому что вошли в Божие присутствие, да, и мы понимаем. И все наши проблемы вот эти, наши земные, наши зарплаты, трудности, работы, которые будут, они где-то далеко, они не с нами сейчас. Мы сидим, слушаем проповедь, да. Вышел брат Александр, мы слушаем. Юрий рассказывает свидетельство. Мы в этом, и мы в царстве, и мы понимаем. Господь, да, ты велик, это все твое. Это моя жизнь. А я где, да, с ним? Вот они вопросы звучат, на которые я сейчас найду ответ. И я вошел в вот это присутствие, я размышляю об этом Божьем царстве. И я настроился. Когда я сейчас буду молиться, конечно, эта молитва, она будет идти из сердца моего. Потому что она здесь, потому что она тут, потому что я и живу, да. И то же самое мы должны, когда мы где-то дома находимся, да, мы собрались помолиться, вот, отойти от этой суеты, подготовиться, да, настроиться, войти в Божье присутствие, чтобы, молясь, чтобы через чтение слова, через псалмы еще как-то, да, что вот размышляя, молясь, мы слышали ответ его, да, Господь, а что ты мне скажешь, да, как, через слово или что? Я почувствовал ответ, оно вошло. И вот это важно, молясь друг за друга, помнить об этом. Не так, что, понятно, бывает, получил смс-ку, братья и сестры, молитесь, такая ситуация надо. Конечно, встаешь на молитву, молишься, но все-таки, наверное, правильней, да, всякую молитву и прошение молите во всякое время в духе, призывает Павел. Он говорит, вот это то, что Бог ждет. Взаимоотношения. Следующая проблема, которая настигает нас, которая не дает нам как-то, знаете, молиться как должно, это наше непостоянство. Смотрите, и для этого, в Ефесянам там же читаем, и для этого бодрости со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне. А в третьем стихе второго послания Тимофею, который мы вначале прочитали, Павел пишет: «Непрестанно вспоминая тебе в молитвах моих днем и ночью». Днем и ночью. Павел там в тюрьме, может быть, кто-то приходит, письма пишет, размышляет, думает. А Тимофей у него вот тут он всегда, да. Он утром просыпается или днем. А как там Тимофей? Помолюсь, прошу одного, да. И это не то, что он, знаете, с ним поговорил по мобильному телефону. Да, Тимофей, что там у тебя? Ага, понял. Ладно, сейчас помолюсь, да. Нет. Он, может быть, получил письмо, пришли братья, кто-то сказали, как там Тимофей. Может быть, до следующего известия, неделя, две, три, может быть, месяц. Он говорит: а я все равно молюсь о тебе, я все равно помню. И, к сожалению, знаете, это проблема, ну, даже самых-самых, скажем, сильных христиан. Евангелие от Марка, 14 глава. Вы помните, когда Иисус молился? Пришли все селения, называемые Гефсимани, и он сказал ученикам своим: посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь со мной и бодрствуйте. И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: Ава, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, чего ты. И смотрите, с 37 стиха: возвращается и находит их спящими. И говорит Петру: Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И опять отойдя, молился, сказав то же самое. И возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И сегодня мы не знаем, что отвечать. Я себя ловлю на мысли. Звучит какая-то нужда, если я ее не записал, если я как-то вот не общаюсь там с братом, сестрой постоянно, эта нужда меня не в голове, да, я вдруг слышу, проходит, да, какое-то время, приходит, рассказывает брат или сестра свидетельство, вдруг я себя ловлю на мысли, совесть обличает: слушай, ну ты тогда раз, два помолился, а потом-то все, и я не знаю, что отвечать самому себе. Почему, Алексей, ты не молился? Да, ты молился тогда, вот переживал, и все. И это та проблема, которая есть у нас. Но не должно, братья и сестры, быть так. Нужно молиться день и ночь, нужно молиться постоянно. Бог так хочет. Я не знаю почему, я не могу вам объяснить. Он сказал: стучите, и отворят. Ищите, и найдете. Просите, и дано будет вам. И, может быть, знаете, вот такое предположение. Почему нам порой трудно бывает, да, молиться? Потому что мы не видим вот процесса. Вы знаете, мы видим начало. Пришел человек и сказал: у меня есть такая вот нужда. Мы его услыхали, хорошо. И дальше идет какой-то период, как брат Андрей сказал, 2 года, да, когда Бог работает, когда Бог говорит: потерпи, я работаю. Да? И когда-то будет результат. Но когда мы не видим вот этого процесса, мы не видим, мы не способны своими телесными глазами видеть вообще полноту Божьей работы. И нам трудно. Я такое сравнение вспомнил сразу. У нас сосед дачу строил недалеко. И вот я приезжаю каждую неделю, смотрю: о, фундамент положили. Оп, на следующей там неделе уже лаги поставили, обшивать начали, крышу, все. Ну и так они за 2-3 месяца построили. И совсем по-другому родители у нас строили. Они поехали, нашли фирму, подписали с ними договор, сделали предоплату. И у них целый месяц или два на участке вообще ничего не происходило. Так все, травка, так, никого, ничего. Через месяц приехала бригада, и за 8 дней дом поставили. Но разве вот этот месяц ничего не происходило? Происходило. Там где-то на заводе уже пилили эти доски по размерам, потому что дом у них, он как конструктор. Вот, расписание бригад составляли, логистику все, и сказали: все, ребята. Но теперь смотрите вопрос, где мне проще было бы молиться? Вот за тех, которые я вижу, да, вот у него каждый день, ну, конечно, я пришел, помолился, что-то пришел, нету, да, строителей, помолился, они раз, на следующий день появились. О, я вижу, пришли, работают, Господи, спасибо тебе, да. А тут раз помолился, два, три, прихожу, а там бурьян, а там никого. Где проще молиться? Конечно, в первом случае, когда мы видим вот это действие, да, когда что-то происходит. И вот для нас с вами, знаете, какой вывод из этого урока, братья и сестры? Для того, чтобы мы могли поддерживать друг друга в молитве, чтобы постоянно, да, чтобы в духе, нам нужно общаться. Нам обязательно нужно общаться, нам нужно знать, да, что, что происходит, если есть нужда подойти к тому же брату или сестре, сказать, слушай, брат, мы молились, расскажи что-нибудь. Вот для этого нам нужно свидетельство, вот сюда выходить, если вы написали записку, Господи, братья и сестры, помолитесь Господу за такую-то нужду, братья и сестры, приходите, рассказывайте, что происходит. И этим самым, во-первых, мы друг друга ободряем, мы друг друга как бы призываем к молитве, нам проще молиться, мы усиливаем таким образом молитву. И уж естественно, когда Господь ответит, и вы увидите весь ответ, обязательно надо прийти прославить Его. Чтобы не только вы Его прославили, чтобы Церковь Его прославила. Вся слава Ему, мы это знаем. И Бог сказал, слава Моей не отдам другому, и хвалы Мои истуканам. И мы должны понимать, что Бог хочет, чтобы Его имя прославлялось за Его дела, за Его ответы. И вот второй урок, что для ободрения и поддержки мы должны быть в общении. Посмотрите, 4 стих. «Желаю видеть тебя, дабы мне исполниться радости». И в 4 главе, в 9 стихе, Павел просит, здесь же в этом втором послании, «Постарайся прийти ко мне скоро». Павел хочет прийти, он говорит, слушай, приди, поддержи меня, мне радости исполнится, я в тюрьме нахожусь, мне тяжело. Постарайся прийти скоро ко мне. Еще несколько мест Писания. Вообще очень много в послании, в Библии говорится об общении христиан, о поддержке в общении. Притчи 17:17, я только два места скажу. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Римлянам 12:15, «Радуйтесь с радующимися». И плачьте с плачущими. И вы знаете, когда вот мы находимся в общении, когда... Я не могу вам объяснить, как это происходит с духовной точки зрения. Но Бог, Он как бы, знаете, Он, во-первых, снимает часть вины, дает облегчение тому, кто вот находится под гнетом, под грузом каким-то, да. И в то же время, ну, как бы сказать, мы разделяем вот эту вот тяжесть этого груза, когда мы входим в общение. Мы как бы подставляем плечо и говорим, брат или сестра, тебе тяжело, давай плечо, я тебе помогу. У меня несколько лет назад папа отошел в вечность. Я очень благодарен, вспоминая это время, вам, братья и сестры, за поддержку, за слова ободрения. Вот. Благодарен всем родственникам, которые тоже объединились, которые пришли. И самое интересное, вот я прилетел в этот день, он ночью отошел в вечность, а вечером я уже прилетел, я прихожу в квартиру, и я вижу, к маме пришли коллеги по работе, с которым она когда-то работала, родственники, соседи, просто все сидели, молчали, что-то говорили, может быть. И это действительно поддержка, это действительно ободрение. Люди это знают, люди это прекрасно понимают, что это работает. Мы сразу вспоминаем Евангелие от Иоанна. Помните, когда Лазарь умер, Иисус пришел к Марфе и Марии, и написано, да, иудеи были там, чтобы утешить ее. И тут признано, это, вернее, общеизвестно, что когда мы вместе, человеку легче проходить через испытания. И мама потом, когда пришло время, ну и остался с ней там какое-то время, ночевал, потом сестра подключилась, вот первое время мы ее одну не оставляли. И потом время пришло, когда вот этот период закончился, она успокоилась, она говорит, слушайте, я так благодарна вам, дети, что в тяжелое время вы приехали, вы подставили плечо, вы оказались рядом, я все это пережила. И в то же время страшные случаи есть, когда происходит наоборот. Несколько лет назад, я не знаю, кто-то, может, из вас знал, такой артист был Проховщиков. И у него жена, она была, по-моему, ему уже 70 лет было, а она молодая, 30 с чем-то лет была, вот, девушке. Вот. Ну, неверующие, ну, по крайней мере, как я знал, видел фотографии с Кашпировским, прочим, то, который я информацию имею, ну, не суть важна. И вот просто потом я читал, когда он умер, и через несколько дней она покончила жизнь самоубийством. Покончил жизнь самоубийством, последний, кто с ним общался, подруга, которая с ней разговаривала по телефону, все. И как вот это вот страшно, что не оказалось никого близкого, кто бы мог приехать, да, разделить с ней вот эту вот тяжесть утраты, поддержать, ободрить, сказать, слушай, жизнь не заканчивается. Жизнь не заканчивается, тебе нужно жить, тебе и так далее. И страшно. И даже вот интересно, в тюрьмах есть штрафной изолятор. И если заключенный нарушает распорядок, ведет себя как-то не так, его изолируют от других. И вот это вот наказание одиночеством. Комитет по пыткам ООН, кстати, отнес к разряду пыток, если человека помещают в изолятор в тюрьме на длительное время. Он приравнял это. Это кроме того, если почитать медицинские свидетельства, врачи говорят однозначно, депрессия, психические заболевания и так далее и тому подобное. Мы не созданы для одиночной жизни, чтобы быть одним. Да, Бог нас создал. Человек – это тот, кто находится в контакте, тот, кто общается. И несколько, может быть, таких вот замечаний. Да, что мешает вот нашему общению, братья и сестры? Ведь не обязательно, знаете, такая ситуация, что вот у нас что-то такое случилось, кто-то умер, или мы какую-то потерю понесли, или кто-то тяжело заболел. Наши простые какие-то испытания. Мы, каждый из вас, мы уходим, пишем записки, да, какие-то более-менее нужды, да. Но у каждого есть своя долина смертной тени, по которой мы проходим. И вот смотрите, что я так вот думал, смотрел. Первое, что мешает общению, это суета. Вот наша вот эта суета, вот жизнь наша закрученная, она вроде наполнена какими-то событиями, да, и ты смотришь и думаешь, ну времени у меня нет, ну всегда занят. И в то же время ты где-то понимаешь, что вот я занят чем-то не тем. Вот день прошел, а ничего не осталось. Такого, что можно было сказать. Неделя пролетела, тебе говорят, ну как неделя, что у тебя было? Да ничего, как-то вот работа, все вот суета, погоня за хлебом. И надо следить за этим, надо смотреть. И когда подходит, да, там призыв идет, братья, там, сестры, давайте в лагерь поедем, давай, ну, в смысле, давайте на выезд, давайте на общение, давайте на вечер любви. И мы вроде бы смотрим объективно свой распорядок, смотрим, слушай, брат, да я бы с радостью, ну, ты знаешь, у меня вообще ни одного дня, вот тут занято, тут то, тут то, тут то. И вопрос такой к самому себе, может пересмотреть, может что-то убрать? Может быть, там, мы же как стремимся, вот есть у нас кусок хлеба, хочется масла, намазали, да? А теперь и к рыбе сюда, хорошо. А теперь бы Биг Мак, чтобы раз, и еще два. И побольше. И вот у нас он распорядок, он весь запомнил. Ну а как же я, что же я теперь один только вот этот вот маленький бутербродик буду кушать? А где же вот я уж привык к этому? Мы люди так устроены, я смотрю просто, это жизнь рассказываю. С одним человеком разговаривал, он говорит, да ты что, работы много, сейчас надо вот заработать там. Заработал квартиру, дом, еще одну квартиру. И сейчас я прихожу, говорю, слушай, ну уже, наверное, время пришло, есть время. Не-не-не-не, потом, сейчас не можем, да. Вторая причина – недооценка важности общения. Это когда мы все понимаем, соглашаемся, да, братья и сестры, общаться надо и быть в общении. Вот. Но у нас еще много важных дел. У нас есть служение, у нас то, у нас вот это, у нас вот это. Ой, не осталось. Ну ладно, потом. И получается, знаете, как в одной такой деревенской истории, когда жена приходит к мужу и говорит, слушай, забор упал, надо бы поднять, а то скотина, говорит, придет, потопчет огород, потравит. Он говорит, ну я сейчас на работе, давай на выходные, когда придут. Ну выходные, только утро, только проснулся. Жена говорит, слушай, выходные, забор обещал починить. Он говорит, слушай, я уже два дела запланировал. Меня Федор, друг, на рыбалку позвал, надо сходить. А Семен на охоту просил. Ну, давай, чтобы было все по справедливости, кинем жребий. Кидаю монетку. Если орел, на охоту. Если решка, на рыбалку. А если на ребро, ну, тогда буду забор чинить. Понимаете? Вот так и у нас получается порой. Да, мы смотрим, говорим, да, общение это важно, это хорошо. Но у нас вот есть еще какие-то дела. Вот их когда сделаю, останется время, то, конечно, общение приду. Третья причина – неспособность дружить. Реалии жизни таковы, знаете, один рождается, как-то воспитывается, может, в большой семье, может, еще как-то. Он легко входит в контакт, он может познакомиться, да, подойти, сказать, здравствуйте, можно я присяду, а может, сам чай попить, а вы кто, да? А другой человек, он вот так вот вырос, характер у него такой замкнутый, все. Ну, не научен дружить. Не умеет, да, он будет сидеть с краешку где-то на столе, его спросят, он скажет, да, нет, Вот. Но это не должно быть оправданием. Смотрите, притчи 18:25. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Дружбе надо учиться, общению нужно учиться. Так же, как мы учимся на велосипеде ездить, науки всякие и так далее, и так далее. И то же самое нужно учиться дружбе. Делать первые шаги, падать, не получается. Слушать, научиться слышать людей, научиться говорить. Это все то, что под силу человеку и под силу каждому из нас. Это не должно быть оправданием. И последняя, может быть, причина, я даже не знаю, как ее назвать, банальная лень. Притча 19:24. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Это просто вот бывает, когда как-то вот мы в такое состояние впадаем, да? Вот когда спрашивает человека, я бывает, не буду говорить, говорю, слушай, вот там такое мероприятие, пойдешь? Не, не пойду. А что ты будешь делать? Ничего. А что не пойдешь? Да что-то не хочется. Да? И вот понимаешь, что вот тут человек лень, куда-то ехать надо, там подниматься куда-то, что-то идти, да проще вот там сел, что-то посмотрел или полежал, и все. И, к сожалению, нельзя сказать, что в церкви этого нет. В церкви это есть. Может быть, со взрослыми меньше, может быть, больше с нашими детьми. Но это существует, мы должны об этом знать и должны учиться и учить. Давайте прикладывать усилия, братья и сестры, чтобы быть в общении, чтобы поддерживать друг друга, чтобы знать нужды других и молиться постоянно и горячо. И последний урок, который мы можем извлечь из вот этих 5 стихов, то, что мы прочитали, мы можем поддерживать друг друга примером живой действенной веры. Смотрите, 5 стих Павел пишет, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Смотрите, Павел сидит в тюрьме. А что он вспоминает? Он сидит в тюрьме, он вспоминает, какой же Тимофей за христианин. А у него вера живая, а вот какие-то примеры веры, и все. И он пишет ему, говорит, слушай, Тимофей, я сижу, но я помню твою веру, твою горячую веру, действенную. И мама твоя такая же была. И бабушка у тебя такая же была, с настоящей, с живой, с горячей верой. И вы знаете, это не секрет, ну, как скажем, секрет Полишинеля, да, то есть это знают все. И мало того, знают все. Это очень сильно используется обществом. Посмотрите, сколько патриотических фильмов, сколько патриотических книг, чествование героев публичные, награждение. Для чего это все делается, братья и сестры? Для того, чтобы ободрить людей, чтобы вдохновить, чтобы они смотрели на этих героев и говорили, я хочу так же, вот как... Я вспоминаю себя, мы были в армии, когда у нас тоже вот было патриотическое воспитание, нас готовили, говорили, вот Александр Матросов бросился на дзот. Почему? Потому что рота погибает. Их косят пулеметным огнем, он был рядом, вот он дзот, а гранаты кончились, и он бросился. И мы все сидели, мы слушали эти примеры. Я понимал, что если я буду где-то рядом с дзотом, да, и вот эти вот ребята, там 100 человек, с которыми я сейчас живу в одной казарме, ем из одного котла, с которыми я уже 5 лет, да, не разлей вода. Ну, конечно, я пойду, я брошусь. Почему? Чтобы они жили. Это пример, это воспитание, и мы должны вот это вот понимать, то, что, смотрите, сегодня мы уже читали, упоминали 11 главу послания к евреям. Она практически вся посвящена верам. Идет перечисление всех героев веры, кто что достиг. Для чего Павел так описал? Чтобы нас с вами вдохновить. Мы читаем эти примеры, и мы видим. Но одно дело, знаете, когда где-то кто-то... Мы же люди, мы немножко так склонны, ну как сказать, обожествлять, что ли, вот героев. И нам кажется... Авраам – это вот такой вообще монолит веры, это такой муж, Давид, они крепкие, они стойкие, а я тут маленький, ну что я, у меня чуть испытания, ноги подкосились, я раз и упал. Понимаете? И вот когда рядом, да, брат или сестра показывает нам такой сильный пример веры, я всегда вот радуюсь за сестру Татьяну Добродей. Она когда выходит и рассказывает, нас в Армении выбросили на 3 дня без денег, без документов. Сказали, вам надо найти дитя мира и у него ночевать, и чтобы он там все обеспечил. Вот. И вот, говорит, мы шли и молились, говорим, Господь, где это дитя мира? И вот он выходит, это дитя мира. Говорит, я вам все куплю, сделаем, мы сейчас тут сделаем игры для детей. Да? И этот живой пример веры, вот она, сестра, она рядом с нами, такая же, как мы с вами. И она пошла, и верую, все, я смотрю и понимаю, я могу так, вы можете так. Мы можем через все пройти, мы можем ободриться. И это обязательно должно быть. Все вот эти наши победы духовные, братья и сестры, мы должны делать достоянием друг друга, чтобы ободрять друг друга этой верой. Мы не знаем, знаете, еще может быть один пример, и все, заканчиваю. Ник Вуйчич, я купил его книгу, мемуары специально прочитал. Мне интересно было, думаю, ну как вот этот человек в таком состоянии находится, как он смог дойти, миллионы людей по всему миру ободрять, прийти, тут две руки, две ноги, да, и люди в каком-то состоянии, у меня не получается, все. У человека ничего нет, он приходит, да, он говорит проповедь, люди приходят, каяться и завоевывает весь мир, без рук, без ног. Вот. И мне интересно было, он говорит, однажды он приехал в Америку, вот, и пришел, вдруг заходит в зал и видит ребенка, такого же, как он, без рук и без ног. Да? И потом начинается общение, приходит, когда родители этого ребенка, его Ника Вучича родители. И он говорит, я понял, почему я попал в Америку, туда именно, в то место, потому что Бог хотел вот этого ребенка, который родился, вот этих даже больше родителей ребенка ободрить моими родителями. Когда они пришли, они начали рассказывать, говорит, элементарные вещи, да? Как за ним ухаживать, как он вырастет, что будет, как его купать, ну и прочее, прочее. И он говорит, я видел вот это вот, какое я даю благословение, как у его родители, они духом воспряли и сказали, да, аллилуйя, Господи, мы можем, это не наказание, это не проклятие, это благословение. И мы должны об этом помнить. И последнее, братья и сестры. Смотрите, мы не знаем никто из вас, когда раздастся для нас стук. И по какую сторону мы будем? К нам ли придут с какой-то неутешительной вестью, да? Или нам кому-то надо будет подставить плечо, чтобы помочь ему в трудной ситуации? Но мы должны быть готовы к этому. И помнить самое главное, смотрите, молитва. Когда мы приходим, говорим, Господь, помоги, Господь, поддержи, Господь, утешь. Второе, подставить плечо человеку. Быть рядом, быть в общении, ободрять, утешать так, как мы можем или чем мы можем. И третье – это личный пример, которым мы должны ободрять других и сами ободряться другими примерами. Аминь.